Глава 13. Откат. Спал я откровенно хреново. Мерещилась всякая чушь. Ворочался сбоку на бок, заново переигрывая события прошедшего вечера в сфере. Задремал лишь под утро. Проснулся злой, не выспавшийся. Кофе. Горячий кофе. Голова раскалывалась, как после пирушки в кабаке. Пока самобранка урча готовила мне двойную порцию обжигающего экспресса, на кухню вошла Алена. Свежая, причесанная, при параде и с лелей на поводке. Собачонка по заведенному обычаю рычала и тявкала в мою сторону.
«Оксана вернулась из отпуска», — сообщила мне супруга, пожелав доброго утра. «Я поеду с ней, отвезу Лелю. Ну и заодно снимки снова Космо видео посмотрим. Не хочешь со мной?»
«Неужели дни этой мерзкой собачонки в нашем доме сочтены?» С трудом сдерживая приступ радости, я отрицательно мотнул головой. Мол, не хочу. Портить себе настроение, разглядывая фотки с супермодного орбитального отеля, доступного лишь мажорам? Нет, спасибо.
«Слышал новость. К нам приезжает Айми Акада. В июне. Олежек, милый, закажи, пожалуйста, билеты. Ты же знаешь, я ее обожаю».
Я сонно покивал, обжигаясь экспресса. Концерт суперзвезды в родном городе волновал меня сейчас меньше всего. Стуча каблучками, Алена вышла. Захлопнулась входная дверь. Пары минут позже из открытой форточки донесся звук урчания мотора. Благоверная уехала. Я открыл офф-форум сферы, зашел в раздел новостей. Да, сводка о битве у Эйра была. Обросла уже кучей тем и батл-репортов. Килл-листы, видеоролики, интервью. Все по законам жанра. Более 1000 комментов. Если опустить подробности, суть можно было выразить кратко. Позорный слив дозоров. Открыв один из линкованных килл-листов, я несколькими кликами сформировал общий батл-репорт. Да. Статистика была плачевная, если не сказать хуже. Весь килл-рейтинг дозора был красным, с редким вкраплением зеленого, киллов противника. Наш клан имел более 1000 смертей за вчерашние сутки, против 300 с небольшим у врагов. Особо удручала финансовая сторона провала. Общая сумма сгоревшего и дропнувшегося шмота превышала пол лимона золотых. Панды, проект Ад и их союзники потеряли на 100 тысяч, но поле битвы осталось за ними. В итоге они лутали и свой, и наш потерянный шмот. Так что их потери были компенсированы, а вот наши нет. В общем, это был черный день в истории дозоров. На форуме игроки вовсю развлекались. Метание казашек с незапамятных времен было популярным видом интернет-спорта. Некоторые достигли в нем просто профессиональных высот. Обилие негатива и боли в комментах зашкаливало. Вайнили дозоры и сторонники Эйра. Злорадствовали панды и местные тролли. Особое негодование и массу взываний к администрации вызвал захват Эйра проектом Ад, отключение респа НПС и последующий грабеж города стальным отрядом. Панды смеялись в ответ на обвинения в багоюзерстве и массово линковали рекламный баннер со слоганом «Сфера – жестокий мир». Я углубился в подробности, пытаясь понять, как могло случиться то, что произошло в Эйре. Как я уже знал, вся территория сферы во всех мирах разделялась на безопасную, условно-безопасную и дикие земли. К безопасным землям относились города, замки, форпосты НПС королевств. Агрессоров здесь почти мгновенно убивали гварды, специальные городские стражи. Впрочем, существовали способы обойти и их. К условно-безопасным относилась остальная территория королевств. Здесь обидчиков тоже преследовала стража. Но время ее реагирования зависело от расстояния до ближайшего поселения. В приграничных землях до 10 минут. За это время из игрока легко могли навернуть фарша. Ну и падением репутации к фракции, понижением кармы карались нападения в этих зонах. В диких землях никаких запретов на ПВП, взаимодействие между игроками и НПС не было вообще. Грабь, убивай. Как же так случилось, что столица королевства НПС-фракции стала из безопасной территории условно безопасной? А просто. Оказалось, что такое могло быть. В сфере существовало множество разнообразных фракций НПС, как хороших, так и плохих,
с разным мировоззрением, начиная от пиратских поселений или разбойничьих картелей и заканчивая царством демонов в мирах бездны. В одних из них, согласно легенде фракции, гвардов вообще не было. Города некоторых находились на диких землях. Шаблон же настроек управления фракцией был единым. У главы всегда была возможность усилить или снизить уровень безопасности для своего королевства. При желании рыцарский замок с кучей НПС-гвардов можно было превратить в разбойничий притон и оплот ПК-шеров, изменив настройки. Другое дело, что игроки не часто получали возможность управлять НПС-фракцией, а получив, обычно не стремились ее уничтожить. Для чего были нужны такие гибкие настройки? Это позволяло процедурному генератору создать любую фракцию, любой народ, от диких псоглавцев-каннибалов до просвещенных эльфов-плутократов. Интересные миры, необычные страны, неповторяющиеся квесты. Собственно, это было одной из фишек сферы. Что сделал Тао? Он отключил гвардов, превратив земли Данна Эйра на безопасных. Стража все равно должна была наказывать агрессоров. Но тут вышла незадача. В городе не было стражи. Эйр находился в состоянии фракционной войны. Все боевые НПС народа Эйр были в войске, разбитом в битве на Старом Перепутье. По сути, пока они не отреспились, у Пандорума были сутки на разорение города. И самое страшное, что сделал Тао, это отключение привязки респа НПС. Это была аварийная функция, используемая при переносе домашнего респа неписей. Как я понял из гайдов, посвященных управлению поселением, она использовалась, когда отряд переселенцев покидал город, и их нужно было отвязать от родного респауна. Было очень странным, как быстро Тао разобрался в сложном механизме управления государством и в этих, по сути, служебных функциях. При гибели НПС через 24 часа воскресали на домашнем респе поселения. Если точка респауна не была для них определена, проще говоря, неписи не были подданными какого-либо королевства, были изгоями или переселенцами, они появлялись на ближайшей от места смерти точке возрождения. Тао сумел создать условия, когда НПС Эйра оставались без привязки к респу. Этим и воспользовались панды, захватывая пленников в рабство. В рабство. Я начал рыть по этому поводу. Как вообще в игре, пусть и 18+, могла существовать такая отвратительная система, такие странные навыки? Как игроки еще не засудили владельцев за психические травмы, которые можно получить, созерцая такие картины? Что за странный ритуал проводили наемники Пандорума над телами НПС-рабов? Зачем им вообще они нужны? Вот что я выяснил. Взять в плен и сделать рабом можно было только НПС-персонажа. Рабство и навыки для захвата и управления рабами были в сфере всегда. Существовали целые НПС-государства с рабовладельческим строем. Все это было в порядке вещей преимущественно в темных мирах. В большинстве же миров сферы рабство было вне закона. Как это выглядело на практике, я наблюдал вчера. Неписям насильно экипировали в слот шеи рабский ошейник. На них падал эффект рабства, принуждающий к полной покорности. После этого НПС переставали оказывать сопротивление. Впрочем, ошейник действовал не на всех. Зависело от показателей харизмы и интеллекта персонажа, которого хотели захватить. Это объясняло, почему часть убивали на месте. Нашел я и описание ритуала, который панда проводил над телами. Они приводили НПС в состояние «умирает» и использовали кристалл-реликвию, применяющий артефактную компрессию. Тот же механизм, который позволял упаковывать пешек для переноски в инвентаре. Дух непися с помощью этого волшебства преобразовывался в нефритовую статуэтку, и его можно было унести в своей сумке, как пешку спутника. Именно этим занимались наемники стального отряда Вейри, набивали инвентарь фигурками упакованных НПС. Захватить и перевести так можно было значительно больше пленников. Но зачем? Зачем им рабы? Пандорум жил в таинственном астрале, пространстве межпланов. Наемничество в альянсовых войнах, дань с покоренных миров и фарм странных аномалий астрала приносил им колоссальные доходы. Зачем им захватывать рабов? Ответ лежал на поверхности. Панды впрямую не упоминали об этом, но вездесущие игроки уже все узнали и сделали выводы. Дело в том, что астрал был необитаем. Почти, если не считать тамошних мобов и спавн-аномалий. Разработчики не планировали, что в астрале будут жить игроки. Там не было возможности захвата земель, да и самих земель не было. Однако Пандорум ухитрился поселиться там и начал исправлять ошибку разрабов. Им, игрокам Панд, необходимы были НПС, квестодатели, торговцы, повара и ремесленники, чтобы было с кем прокачивать репутацию, делать квесты, набирать из их числа пешек. Это был смелый эксперимент игроков Пандорума. НПС, привезенные наемниками в твердыню Панд в Астрале, волей-неволей оставались там, объединялись в новую фракцию, начинали жить там. За последний месяц, по наблюдениям игроков, Пандорум провел больше десятка рейдов с захватом рабов. Дело явно было поставлено на поток. Последняя информация меня успокоила. Значит, Вельде там ничего особо ужасного не грозит. После перевозки в Астрал, панды освобождали рабов и пытались поднять с ними репутацию. Меня смутило в Эйре то, что на многих небесах была разорвана одежда. Но это имело свое объяснение. Наемники срывали с пленников то, что было экипировано в слот шеи, бижу, амулеты, ожерелья, для того, чтобы надеть ошейник. Попутно страдала одежда. Сексуальное же насилие в сфере было невозможно. Только по обоюдному согласию НПС и игрока. Иначе система просто не давала ничего сделать. Это было очень жесткое правило. Ну а доступность НПС девушек целиком зависела от настроек их личности. Что же мне делать дальше? После вчерашнего фейла оставался неприятный осадок. Зачем я вообще поддался этому приступу гнева и полез на панд? Эмоции, которые я испытывал тогда, были схожи с обидой ребенка, у которого отняли и на его глазах сломали любимую игрушку. Кто мне Вельди? Что я к ней испытывал? Легкую привязанность, симпатию, желание использовать в собственных целях? Мне было приятно общаться с ней и наблюдать ее реакцию. Пусть это была реакция продвинутой программы и скина, псевдоличности, которую невозможно отличить от настоящего человека. Вельди была мне другом, внезапно понял я, которых у меня мало, но которых я не предам. Все, что я делал вчера, было правильным и неправильным одновременно. Правильным, потому что я не переступил через себя, сделал то, что считал верным. А неправильным, потому что надо было действовать иначе, использовать мозги, а не меч. По сути, я не боец, не воин. Это не самая сильная моя сторона. Я просто нуб с суперплюшкой. Но и суперплюшка в кривых руках не спасет мир, в чем я вчера убедился. Я стукнул себя по лбу. «Работай, кот, включи мозги, ты это умеешь». В приватном канале гонца замигал входящий голосовой вызов. Вызывал Алекс, судя по статусу, прямо из сферы. «Да, Алекс».
«Привет, кот, ты как?»
«Я нормально. А вы как, отстояли замок?»
«Конечно. Панды нам просто нервы трепали. Когда пришла помощь из Али, они отступили».
«Долго сидели вчера в игре?»
«До 4 ночи. Слушай, кот, тут что-то странное в сфере происходит. Ты не мог бы зайти? Надо кое-что проверить».
Выполняется вход в игру.
И вдруг, как в страшном сне, вместо того, чтобы перенести меня в красочный, пахнущий, живой мир сферы, система выдала мне сообщение.
«Ваш аккаунт заблокирован. Перейти в личный кабинет».
В личном кабинете на весь экран с шорохом развернулось письмо от администрации, красиво стилизованное под пергамент с потрескавшимися краями, заверенное сургучной печатью. В нем сухим канцелярским языком сообщалось, что мой аккаунт, ID такой-то, заблокирован по решению администрации за нарушение пользовательского соглашения пункт такой-то под пункт такой-то, согласно тому-то. Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Короче, меня забанили за использование огненного меча. Случилось то, чего я вчера и опасался. 1.5 месяца усилий псу под хвост. Мне что, опять искать новую кормушку? Утешало только то, что после космоса я выводил все средства в реал сразу же, оставляя на аккаунте ход кота немного на дежурные расходы. Кот.
«Алекс, у меня плохие новости».
«Алекс, ордер».
«Еще одни? У меня тоже. Ты почему в игру не заходишь?»
Кот.
«Аккаунт забанили из-за меча».
Алекс Ордер.
Жди, сейчас свяжусь с Комтуром.
Алекс Ордер.
Вот, записывай номер. Позвонишь этому челу. Это юрист, специализирующийся на игровом праве. Может, он поможет. Комтур просил передать. При любом раскладе клан возьмет оплату юриста на себя. У нас тут тоже черт знает, что происходит.
Ход-код.
У вас-то что?
Алекс Ордер.
Ты не поверишь, сфера глючит. В Глобал пишут странные сообщения. Неписи зависли, квестов не дают.
Ход-код.
Что за сообщение?
Алекс Ордер.
Сейчас, лови картинку.
Я открыл присланный скрин. На нем был запечатлен Глобал сферы. Чат для объявлений администрации. В нем сплошняком сверху донизу бежали повторяющиеся строчки.
Равновесие разрушено. Равновесие разрушено. Равновесие разрушено.
Переговоры с юристом, номер которого скинул Алекс, заняли больше часа. Чел и правда оказался прошаренный и дотошный. А тут и вовсе оседлал любимого конька. Защиту прав игрока в онлайн-играх. Растущая популярность игр полного погружения привела к тому, что законодательство еще в конце 40-х было пополнено целым разделом игрового права. Конечно, его параграфы, как всегда, можно было истолковывать двояко. Да и работали на владельцев игр профессиональные юридические отделы. Но все же после беседы с юристом я был слегка обнадежен. Он дал мне необходимые инструкции и обещал составить претензию в администрацию сферы. По его словам, выходило, что если меч я получил игровым способом, без нарушения правил, то и использовать мог по своему усмотрению. Проблемы админов, не умеющих контролировать баланс предметов в собственной игре, меня не касались. Проблемы индейцев шерифа не волнуют, как красочно выразился адвокат. Закончив общение с ним, снова зашел на офф-форум сферы. Здесь меня ждала новость. Глючили все миры сферы. Сообщение в Глобале о разрушенном равновесии прошло везде. Форум пестрел сотнями негативных тем об отказавших неписях, неработающих квестах, пропадающих инстах. Более того, игроки писали, что перестала работать генерация новых предметов и данжеонов. Перестала работать массово везде. На моих глазах статус сервера загорелся красным. Его внезапно отключили, выкинув из онлайна всех находящихся там игроков. Через 10 минут включили, но, судя по поступающим от игроков сообщениям, баги никуда не делись. Через полчаса игровые миры выключили и запустили вновь, и еще раз. А потом, примерно в 6 вечера, на главной странице сайта проекта в сети появилось сообщение от администрации.
Уважаемые игроки, вход в сферу миров временно недоступен по техническим причинам. Приносим вам свои искренние извинения. О возобновлении работы будет дополнительное объявление. С уважением, администрации проекта «Сфера миров».
Ух, что тут началось. Миллионы игроков, выброшенные из игры в реал, как рыбы на сушу, ринулись на приступ офф-форума. Темы создавались со скоростью света. Я не успевал обновлять главную страницу. Топик-стартеры угрожали админам страшными карами, причитали о финансовых потерях, кто-то гадал о причинах, кто-то просто флудил. Короче, у людей началась ломка. Я не завидовал комьюнити-менеджерам сферы, которым в этот вечер пришлось разгребать просто тонны грязи. Чуть позже градус напряжения подскочил выше, завибрировали тревожные нотки. Игру все не включали и не включали, и никакой информации не было. Игроки спрашивали, просили, умоляли, угрожали судом. Администрация отделывалась дежурными фразами. Но я всего этого уже не видел. Надо было отвлечься. За окном темнело. В тонком стекле бокалов колыхалось рубиновое игристое вино. Голова Алены уютно устроилась на моем плече. А на экране стереовизора шли начальные титры наивного и доброго фильма из числа тех, что снимали в начале века. В городе пускали салюты. Они взрывались в небе, раскрашивая экспрессию многояростных небоскребов Нью-Токио в зеленые, красные, синие цвета. По кольцевому хайвею, пронизывающему транспортную сеть мегаполиса, почти пустынному в этот поздний час, мелькали быстрые силуэты автомобилей. Они исчезали в многочисленных съездах, разъездах, спусках и подъемах ажурного хитросплетения дорог столицы Российской Конфедерации. Совсем недалеко раздался резкий автомобильный сигнал. Ворота открылись, и на территорию кампуса, заливая светом вышедших навстречу охранников, въехали три больших черных машины. В блеске фар сверкнул золотом большой логотип проекта «Сфера миров» на решетке ворот. Он отвернулся от окна, когда за спиной негромко кашлянули. «Пойдемте, Йоушито. Господин Агасян приехал». В конференц-зале было уже все готово. Все дружно встали, когда он вошел. Это был владелец и главный инвестор сферы. Импозантный и полный собственного достоинства мужчина лет 50, черты породистого лица которого выдавали представителя армянской диаспоры. Лощеный, в дорогом классическом костюме и модном золотом пенсне, он излучал ореол уверенности и внутренней силы, говорящий каждому, кто здесь хозяин. За ним, в конференц-зал, вошел невысокий крепыш славянской наружности, с неприметным лицом, в самой обыкновенной одежде. Увидишь такого на улице, взгляд соскользнет, потеряет его в толпе. «Ашот Багдасарович, у нас все готово». «Хорошо, не будем терять времени», — сухо сказал армянин. Он занял место во главе стола, рядом сел его спутник. «У нас ЧП, Ашот Багдасарович. Мы вынуждены были отключить сферу». «Наслышан уже», — довольно резко ответил инвестор. «Мне уже звонили. Оттуда». Он поднял палец, указывая им в потолок. «Хотел бы узнать, господин Ямато, что произошло и что вы планируете делать?»
«Я даже не знаю, с чего начать».
«С самого начала, Ямато». Докладчик, высокий и худощавый японец, был руководителем проекта «Сфера миров». Он нажал несколько кнопок на своем наручном коммуникаторе. Над столешницей появилась объемная голограмма, изображающая сферу миров. Сфера, состоящая из множества маленьких сфер, словно мыльных пузырьков, плавающих в расплывчатом красноватом тумане. Хорошо. Сегодня, примерно с 12 часов дня, в сфере началась нестабильность. Сначала перестали работать квесты, генерация заданий и подземелий. Затем началось саморазрушение уже созданных. Закончилось все критической ошибкой процедурного генератора, основного эскина сферы. Он просто вышел из строя и перестал отвечать на наши запросы. Японец говорил без эмоций, спокойно и негромко. Он прекрасно разговаривал по-русски без малейшего акцента. Присутствующие на совещании знали, что Йошико Ямато попал в Россию в возрасте 4 лет в страшные дни тряски. В том сумасшедшем водовороте беженцев сгинули его японские родители, и сам Йошико попал в детский дом. Однако ему хватило ума и силы. В 13 лет юного вундеркинда программирования уже знала вся сеть. А в 20 он считался самым одаренным юным дарованием Нью-Токио. «И что вы предприняли, господин Ямато?»
«Дело в том, что такое считалось невозможным», — японец немного запнулся. «Процедурный генератор – краеугольный камень сферы, надежнейшая система. Вы знаете, что нам так и не удалось разобраться в его программной архитектуре. Но я отклонился от темы. Что мы сделали? Да, перепробовали все, что можно. Пробовали даже перезапуск серверов. Бесполезно».
Ашот Багдасарович снял золотое пенсне, пригладил сидеющий пробор. «Вы выяснили, каковы причины сбоя?»
«У меня нет ответа на ваш вопрос, Ашот Багдасарович. Есть только догадки».
«Догадки. 3 месяца, Ямато. 3 месяца вы возглавляете команду этого проекта. Признаться, когда мы подписывали с вами контракт, я рассчитывал, что пригласил лучших специалистов этого мира. Вы получили мой карт-бланш, возможность набирать в свою команду лучших людей. И что в итоге? Догадки?»
Японец хранил молчание. Лицо его было абсолютно бесстрастно.
«Вы, господин Ямато, должны...» Армянин сделал ударение на последнее слово. «Должны знать, а не оперировать догадками».
«Я очень огорчен, что не оправдал ваших ожиданий», — после паузы тихо сказал японец. «Но и тогда, когда я ставил подпись под контрактом, и сейчас, я повторяю, я не даю гарантий». «После гибели Балабанова у нас не осталось ничего», — продолжал он. «Нам не предоставили никакой, абсолютно никакой информации по проекту. По сути, мы начали разбираться в сфере с нуля. В чужом, очень сложном коде, написанном на специально разработанном для проекта языке. У нас нет ничего, ни исходников, ни тех заданий команды Балабанова, ни диздоков. «Что с расшифровкой данных на облачном сервере, который дублировал всю информацию?» – спросил Крепыш, вошедший вместе с Агасяном.
«Там очень сложный криптографический шифр. Взломать практически невозможно. Но мы и не пытаемся особо. После того, что было, когда полезли взламывать запароленные компьютеры Балабанова, как-то не хочется».
«Андрей Петрович всегда был малость параноиком», – кивнул Агасян. «Всегда боялся, что у него украдут его идеи».
«Может и так, но разработчик это был действительно гениальный», – сказал японец. «Нобелевскую премию так просто не дают. К сожалению, Ашот Багдасарович, мы так и не разобрались в архитектуре игры, ее коде. Я надеюсь, что пока не разобрались. Очень нестандартные программные модули. Если честно, все, на что мы способны сейчас, это пользоваться встроенным редактором, подчищая процедурную генерацию».
«Вы можете объяснить, в чем сложность?»
«Могу попробовать. Вам, как не специалисту, понять будет сложно».
«И все же, попробуйте».
«Понимаете, Балабанов много лет трудился над сферой. Он написал для нее уникальный язык программирования, разработал свой VR-движок, внедрил и связал все это с помощью внутриигрового ИИ. Это многолетняя работа команды специалистов. Для нас это чужой код, код на коде, целые взаимосвязанные слои кода. Когда мы начинаем тыкать в эту путаницу палкой, резать нити, получаются вот такие вот вещи, как этот сбой».
«Из ваших слов я делаю два вывода», – произнес Агасян. «Первое. Сфера получается неуправляема. Второй. Вы все же знаете, в чем причина сбоя».
Японец усмехнулся. «Я повторяю, лишь догадываюсь. Мы подняли логи системных действий, которые могли привести к сбою. Есть некоторые соображения. По поводу неуправляемости, в определенной степени вы правы, мы не контролируем проект».
«Припоминаю, Андрей Петрович как-то говорил мне, что его система все делает сама», – задумчиво сказал инвестор.
«Внешнее воздействие не приносит результата», – кивнул Ямато. «Более эффективно оказывается влияние с помощью игровой механики изнутри игры. Мы пытаемся…»
«Поэтому вы почти двое суток не вылезаете из капсулы, Ямато», –
хмыкнул неприметный крепыш.
«Именно, Юрий Михайлович», – кивнул японец. Присутствующие обратили внимание на его изможденный внешний вид, темные круги под глазами.
«Боюсь, вы недооцениваете серьезность вопроса», – сказал Агасян. «Роберт, что на данный момент мы имеем?»
Один из присутствующих на совещании, сухонький старичок с умным видом старого юриста, легонько защелкал по экрану своего коммуникатора, тяжело вздохнул.
«На данный миг 713 досудебных претензий. 23 иска, 14 запросов от прокуратур разных субъектов, полсотни запросов от других ведомств. Это по РК. В междуна…»
«Достаточно, Роберт», – прервал его Агасян. «Это за сколько? 10 часов простоя? Но это еще цветочки, отбрехаемся. Но ведь есть еще проект Zero, есть проект номер 11. Что вы прикажете делать с ними? Каждый час простоя игры может стать для них…»
Он прервался, перевел взгляд на японца.
«Ямато, нам необходимо восстановить работу сферы. Это вопрос жизненной важности, моей и вашей».
«Я понимаю, Ашот Багдасарович», – кашлянул руководитель проекта.
«Вы сказали, что знаете о причине сбоя».
«Я сказал, что догадываюсь. У меня есть версия. Дело в том, что накануне мы пытались пофиксить игровые баги. В список ошибок попал один подозрительный предмет, предназначенный, очевидно, для какого-то обновления».
«Что за предмет?» – заинтересовался армянин. «Поподробнее, Ямато, что за обновление?»
«У нас не сохранилась информация по обновлению. Исчезла вместе с Балабановым, как и все остальное. Предмет же. Ничего интересного, меч, предназначенный явно для НПС. Этим мечом каким-то образом завладел игрок, новичок. Мы предупредили его о недопустимости использования предмета, но он не послушал. Мы получили много петиций с жалобами на его действия и приняли решение об удалении этого предмета из игры. К сожалению, он был вшит в программный модуль очень глубоко. Разобраться во всех связях мы не успели, поэтому решили заморозить его на аккаунте игрока, забанив его».
«Наивные. Если Балабанов так усердно зашивал эту штуку в игру, вы думаете, он не предусмотрел такой возможности?
«Так вы думаете, что сбой произошел из-за этого предмета?»
«На 90%. Там проявились ниточки связи с процедурным генератором, странные надписи в системном логе».
Ашот Багдасарович покачал головой. «Ямато, я не вижу здесь вашего директора по маркетингу», — вдруг спросил он. «Где она?»
«Она не смогла приехать. Она за городом с семьей».
«Увольте к чертям эту бездарность! Новичок, нашедший волшебный меч, это же приманка для миллионов новых игроков. Вы могли сделать на этом рекламу, а сделали проблему. Нужно было договариваться, а не банить».
«Я, как руководитель проекта, готов понести ответственность за эту ошибку», — склонился японец.
«Оставьте, это не смешно. Надеюсь, понимаете, о каких суммах идет речь. Ваша задача — восстановить работоспособность сферы в самые кратчайшие сроки. Если вы разблокируете игрока с этим предметом, это решит проблему с запуском».
«Боюсь, что не все так просто», — покачал головой Ямато. «Процедурный генератор просто так не запускается. Есть один способ, но он мне не нравится».
«Какой способ?»
«Откат. Мы кешируем состояние игры 2 раза в сутки, утром и вечером. Если попробовать запустить сферу с последней точки сохранения, возможно, все придет в норму».
«Тогда я не вижу причин, почему это еще не сделано».
«Ашот Багдасарович, если мы откатим сферу, мы потеряем все изменения мира до момента точки отката. Все достижения игроков, полученные до этого, пройденные данжи, ивенты, опыт, выбитые за это время шмотки, все исчезнет. Представляете, как это скажется на репутации игры? Да нас просто сожрут. Какой шквал критики обрушится на нас? Какой вайн поднимут игроки?»
Армянин протер вспотевший лоб, пристально посмотрел на японца. «Вы сейчас серьезно? Тут на кону судьба проекта, а вы о репутации рассуждаете? Нет у нас времени. Решайте вопросы, компенсируйте игрокам потерянное как хотите, раздавайте подарки и бонусы. Лучше всего игровые, конечно. Можете подарить всем по неделе бесплатной игры».
«Боюсь, неделей тут не обойдется».
«В общем, это уже ваши проблемы. Разруливайте. Затем вы здесь и нужны. Но сфера должна быть запущена как можно быстрее».
Ашот Багдасарович исчез в кожаных глубинах премиального Turbo Air. Крепыш прыгнул на водительское сиденье, приложил большой палец к сенсору, активируя управление автомобилем. Тихо, на пределе слышимости, заурчал мотор. Рядом в одинаковые черные турбо рассаживалась охрана, готовясь выезжать с территории кампуса, который занимал проект «Сфера миров» в пригороде Нью-Токио.
«Подожди, Юрий Михайлович, есть разговор». «Да, Ашот, внимательно». Плечистый крепыш средних лет был начальником службы безопасности Агасяна. Знали они друг друга еще с тех лет, когда деревья были намного ниже. Их объединяла общая компания «Золотой молодежи» из Старой Москвы, когда-то лихо зажигавшая на геликах по Садовому кольцу. Юрий учился тогда в Академии ФСБ. Юный Ашот, тогда еще Ашотик, был сыном одного из шишек мегакорпорации Старой России. Время шло неумолимо. Та старая страна исчезла с политических карт мира. В муках родилась новая. Углеводороды в свихнувшемся на экологии мире приносили меньше прибыли, чем VR-игры. Теперь Ашот инвестировал в них. Карьера Юрия в тех органах конфедерации, о которых не говорят, после одной из чисток была испорчена. Упустить специалиста такого уровня Ашот не мог. Так друзья юности снова оказались вместе. «Михалыч, ты же понимаешь, что неуправляемый проект — это не актив, а говно. Мы не знаем, что там произойдет завтра. От него надо избавляться. Хочешь продать сферу? Покупателя на проект такого класса надо еще поискать. Не думаю, что продать можно быстро. Сейчас удивишься. Мне уже поступило предложение о продаже».
Вот как?»
«Да. Причем за сумму во много раз меньше реальной стоимости проекта».
«Интересно, и кто?»
«Какой-то венчурный фонд. Кто за ним стоит, пока не знаю. Дело в другом. Они как будто знали, что скоро у нас будут проблемы с игрой. Удочку закинули. Михалыч, понимаешь?
Думаешь, конкуренты роют?»
«Не знаю».
«Ашот, я уже говорил. Эта эпопея с Балабановым дурно пахнет».
«Ты о пропаже данных?»
«Именно. Но не бывает так, что исчезает все». У меня такое ощущение, что эту информацию специально зачистили. Диверсия? Юра, вы же копали тогда, ничего не нашли. Да, ничего, но у меня нюх на такие вещи. Говорю тебе, это дело прямо-таки смердит. Есть какие-то предположения? Есть. Скинь мне инфу по этому венчурному фонду. Попробую найти бенефициаров. Подергаю за эту ниточку. Юра, еще одно. Японец у тебя на контроле? Последнее время он какой-то странный. Уже давно веду этого самурая. В его команде есть мои люди, за ним приглядывают, пока все нормально. С этой стороны, а его действия в игре отслеживаешь? Нет, мое упущение. Организую, Ашот. Надо, держите его плотненько. Чуть что, информацию мне.
С трудом продираясь сквозь сон, я открыл глаза. За окном светало, пищал коммуникатор, как всегда оставленный на прикроватной тумбочке. Что там опять? Ночью? Сообщение пришло из оперативной рассылки дозоров.
Внимание всем! Срочные новости с Офа. Откат. Игра будет запущена с последнего сохраненного бэкапа 05.05.24.00.nt.21.00.msk. Сфера будет запущена в 3.00 МСК сегодня. Прошу всех, кто может, зайти. Контур.
Я взглянул на часы. На экране мерцало 2 часа 37 минут. Откат? Я сталкивался раньше с такими штуками. Это означало, что игра будет запущена из сохраненного состояния, а все, что было после него, автоматически откатится. Все изменения, достижения аннулируются. Так, что там у нас было в 9 вечера вчера? Сложно припомнить точно, но из игры я вышел примерно в час ночи. Значит, в 9 это был разгар битвы. Так выходит, что ничего еще не потеряно. Мы сможем переиграть бой? Спасти Эрра, город и Вельди? Впрочем, что я могу сделать? Ведь аккаунт забанили. Остается полагаться на ребят. А может попробовать? Я понятия не имел, как взаимосвязаны эти вещи. Отменит ли откат блокировку аккаунта? 2.48. Попробовать стоило. Я полез из-под одеяла.
«Олежа, ты куда?» Сонно подняла голову Алена, когда я осторожно высвобождался из ее объятий. «Ты что, совсем с ума сошел?» Пробормотала она, наблюдая, как я открываю крышку капсулы и залезая внутрь.
Затем жена выразительно покрутила пальцем у виска, перевернулась на другой бок и зарылась в подушку досыпать. «Сработало!» Я стоял на пожухлой желтой траве, с наслаждением вдыхал воздух сферы. Слух разрывали боевые кличи. Сотни метров самоубийственно секлась толпа конницы. Что происходит? В какой момент битвы я попал? Войска Эйр уже отступают, разгромленные врагом или еще нет? Я огляделся. Вокруг не было игроков. В доступном рейде дозоров одиноко горели иконки трех, нет, уже четырех игроков. Остальные, видимо, спокойно спали. Да и вообще, на поле боя было очень мало игроков. Мелькнул в небе один единственный драконий всадник панд. Больше я не видел никого. Оно и понятно. 3 по Москве, это 6 по Нью-Токио. Все спят крепким сном, как медведи в берлоге. Только самые упертые задроты встанут по будильнику и войдут в игру в эти минуты. Не очень удачное время выбрали админы для запуска. Интересно, почему?
Бум! Я шарахнулся в сторону. Рядом со мной приземлился дварф, квадратный рыжебородый, сжимающий двойную секиру.
Секунды позднее из пустоты чуть поодаль появилась валькирия, напряженная в позиции стрелка с натянутым луком.
«Привет, кот!» – пробасил пламень. «Обболтали, тебя забанили!»
Валькирия просто приветливо улыбнулась мне. Но времени не было. На нас, ощетинившись остриями пик, в туче пыли мчалась конная лавина. Она закрутила и разделила нас. Все вокруг замелькало от зеленых плащей, сверкающих лад, покрытых кольчужной сеткой лошадиных крупов. Гранды окружили нас, заполнили пространство гремящим железом, оскаленными конскими мордами, шитьем колосьев на табордах и плащах.
«Игроки, помогите нам!» – простер руку генерал Лаорт. «Мы прикрываем отход нашего Эрра. Он необходим народу, должен жить!»
«Вам предлагают задание спасти Эрра. Внимание, класс задания фракционное эпическое. Отказ повлечет за собой большое снижение репутации у фракции. Генерал Лаорт просит вас спасти Эндведа Элеона, эрра народа Эйр. Условие выполнения. Эндвид Элеон должен вернуться в Данна-Эйр живым. Награда, репутация, опыт вариативно. Внимание! Количество участников не ограничено.
Он повторно выдал нам тот же эпический квест. Значит, то, что кошмаром промелькнуло вчера, поражение, падение Эйра, захват рабов пандами, Вельди, все это можно переиграть. Надо просто не дать проекту завладеть короной Эрра. Судьба давала нам второй шанс в игре. Мы вошли в рейд, в котором было уже полтора десятка дозоров. Подключили голосовой канал Гонца, в ушах загремел повелительный голос Комтура. Комтур.
Двойное ДКП на этот рейд. Спасибо, дозоры.
Комтур.
Всем доложить свои координаты. Статус, визуальный контакт с противником.
Накаркал я насчет панд. Не помешал ни ранний час, ни майские праздники. Эти задроты не могли не появиться. Оповещалка у них наверняка работала не хуже нашей. И 5 минут не прошло, как в зените вновь появился астральный корабль, окруженный роем птичек. Множество драконьих всадников спикировало на поле битвы. Нас в рейде было уже 30, или еще 30. Неважно, ясно было, что дозорам опять не выстоять в открытом бою. Я принял решение. За последние дни во мне что-то изменилось. Теперь я четко понимал, что здесь, в мире сферы, все преследуют свои цели и свою выгоду. Нельзя никому верить. Нужно рассчитывать только на себя и свои силы. Мне нужно было спасти Вельди и Эйр от разорения. И способ был только один – не дать проекту завладеть короной Эрра. Наплевав на субординацию, я линканул Комтуру в личку вновь полученный квест на спасение Эрра, вскочил в седло. Снова как тогда, меньшая группа всадников с Эрром отделилась, поскакала к лесу, большая, во главе с Лаортом, заняла вокруг нас круговую оборону. Я погнал вслед отряду Эрра. В чат долетело сообщение. Валькирия.
Кот, ты куда?
Ход-кот.
Я спасать Эрра, вы со мной.
Оглянувшись спустя секунду через плечо, я увидел, что Ваня с Машей тоже спешат по моим следам. Хорошо, будет легче. Группа всадников с юным Эрром. Он был прекрасным ориентиром в сверкающих латах и золотом плаще. Столкнулась с численно превосходящей НПС конницей Дайра. Закипела рубка. Приникнув к гриве снежинки, я пустил ее галопом, одновременно извлекая из ножен синеву. Когда рухнула оборона и побежала пехота, стало окончательно ясно, что битва проиграна. Эндвед и его полководцы уже утратили нити управления войсками и теперь могли только наблюдать за разгромом. Кажется, в наступающем хаосе только их небольшой отряд сохранил порядок. Но и их окружили со всех сторон. «Мой Эрр!» – обратился Лаорт к Эндведу. «Уходи, пока враги не сомкнулись! Еще есть время!» Повинуясь его команде, 20 грандов окружили Эрра, заслонили с двух сторон. «Я не позволю!» – начал было Эндвед, но Лаорт прервал его. «Ты должен вернуться в Эйр, мой лорд! Мы задержим врагов!» Он хлопнул жеребца Эрра по крупу и дал сигнал рыцарям. Испуганный конь бросился в сторону. Спустя секунду его настигли и прикрыли с флангов шеренги колосьев. «Туда!» – махнул рукой один из грандов, указывая вправо, где сражающихся солдат было куда меньше, чем в других направлениях. «К лесу!» Эндвед оглянулся через плечо. Лаорт и его колосья схватились с атакующими дайронцами. Все потонуло в туче пыли, грохоте и реве. Ветер засвистел в ушах от сумасшедшей скачки. Над головами замелькали черточки стрел, колючим дождем осыпающих все вокруг. «Не успеем!» – отчаянно закричал кто-то рядом. И верно. Слева, перерезая дорогу, к лесу выносилась цепочка всадников в цветах Дайра, гонящая перед собой рассеянную пехоту. «К бою!» – крикнул Эндвед, выхватывая меч. «За Эйр!» Они врезались в толпу дайронской конницы, закипела резня. Эрр сходу рубанул пролетающего мимо дайронца. Враг мешком свалился с седла. Тут же получил сам, да так, что захрустели ребра и доспехи. Дайронцы в жажде крови и ярости не уступали воинам Эйра. Их было больше, они напирали, хотя и платили двумя за одного. Четверо окружили Эрра, блеснули мечи. Эндвед бешено отбивался, свалил одного,
ударом тяжелого копьеносного жеребца опрокинул вместе с лошадью другого. Третий противник вдруг скривился, выпустил секиру и рухнул с седла. Мелькнуло лицо одного из колосьев, взмахнувшего окровавленным мечом. Он отвлекал врага на себя, крича на скаку.
«Эр, в лес! Уходи!»
Заревело пламя, окатило волной нестерпимого жара. Закричали вокруг заживо сжигаемые люди. Конь взвился на дыбы, сбросил Эндведа, в ужасе спасаясь от огня. Доспехи раскалились, но уберегли. Юный Эр вскочил на ноги, вытянул меч перед собой. Черное чудовище, разметавшее его воинов и дайренцев, оскалило пасть, полную игловидных зубов, запрокинуло рогатую голову, готовясь выдохнуть новую волну огня. И исчезло в яркой вспышке. Распалось клубами дыма, лохмотьями серого грязного пепла. Сверкнуло еще дважды. Словно огненная нить сине-рыжая пронзила пространство. Наездники чудовища, два игрока, испарились, оставляя после себя выжженные латы. Из клубов дыма к Эрру неслись трое всадников. Первый рыжебородый коротышка поднял лошадь на дыбы, затоптал пытающегося встать дайренца, добил его ударом секиры. Сзади его прикрывала девушка, безостановочно стреляющая из лука. Третий игрок, меч которого горел ярким синим огнем, врезался в толпу подступающих врагов, орудуя своим пламенным клинком. Каждый его удар обращал в пепел. Минута, и сломленные дайренцы разбежались или были перебиты.
«Эрррр!» — крикнул рыжебородый дварф. «Бери лошадь и давай за нами в лес! Они сейчас будут здесь!»
«Свой».
«Началось в колхозе утро. Моя конста в сборе».
«Тентакль».
«У меня только двое онлайн».
«Миротворец».
«Тут. Я плюс трое, остальные в ауте».
«Миргус».
«Где элиты Тао?»
«Тентакль».
«Я позвонила Илье. Он проснулся, заходит. А вот босс, он не отвечает».
«Миргус».
«Чёрт. Без него нет координации с пандами».
«Свой».
«Времени мало. Надо что-то решать. Миргус, что дозоры?»
«Миргус».
«ДХЗ. Моего крота нет в онлайне».
«Тентакль».
«Я попробую написать Джерхану».
«Свой».
«Откат. Пробуй, времени мало. Надо ловить Эрра и выбивать корону».
Когда мы влетели под полог листьев, я резко осадил снежинку, перегородил дорогу скачущим за мной всадником.
«Эйр, там!» — указал рукой пламень. «Чего ты встал, кот?»
«Нас будут искать», — ответил я. «Все думают, что мы бежим, спасаемся. Надо действовать нестандартно. Давайте остановимся».
«Это собьет их с толку», — кивнула Валькирия.
«Игроки, нужно спешить в Данна-Эйр», — подъехал юный Эр. «Почему вы остановились?» Я пытливо посмотрел на него. Эндвед Элеон выглядел угрюмым и мрачным. Губы сжаты в одну бледную полоску. По виску и щеке стекает тонкая струйка крови, исчезая на шее под латным воротником. В полоске его жизни не хватало примерно четверти. Эрру тоже досталось в схватке. И от НПС, и от огня протодракона наемников стального отряда. Из его отряда уцелело четверо колосьев, также едва живых. «Эрр, нельзя возвращаться в Эйр», — сказал я. «Подходы к городу наверняка заняты врагами, тебя там ждут. Ты погибнешь, если мы прямо сейчас отправимся туда».
«Ты не понимаешь», — скрипнул зубами Эндвед. «Это мой город, мой народ. Они меня ждут, я должен вернуться».
«Это ты не понимаешь, Эр. На тебя идет охота. Врагам нужна твоя голова, вернее, корона с нее. Ты не поможешь народу Эйр, напрасно погибнув». Эндвед смерил меня внимательным взглядом. Я прямо-таки чувствовал, как идут вычислительные процессы Искина, управляющего юным лордом. Затем он ответил.
«Кто ты такой, игрок, чтобы я доверял твоим словам? Я не знаю тебя. Повторяю, мне нужно вернуться в Эйр, с тобой или без тебя».
Валькирия.
«Кот, тебе не хватит влияния убедить его. Это же лорд, глава фракции. Нужен игрок с перфектной репутацией к Эйру».
Мария права, как всегда. Игрок с перфектной репой к народу Эйр? Такой может быть только среди постоянных жителей этих мест. Репутация уровня восхищения с фракцией набивается годами. Плюнув на секретность, я кинул Комтуру вопрос в личку, хотя понимал, что лидеры дозоров сейчас разрывают со всех сторон. Против моих ожиданий, Комтур отозвался мгновенно.
Комтур.
Где вы? Давайте коры.
Комтур.
Молодцы, сейчас буду.
Попутно он раздавал команды в голосовом чате, координируя действия своего рейда. Как я понял, панда и проект тоже зашли в игру и опять начали давать нашим прикурить. Он свалился нам практически на голову через 5 минут. Несколько рухов и грифонов проломили лесной полог. В облаке сбитых листьев приземлились рядом с нами. С сёдел горохом посыпались дозоры, десяток не меньше. Я узнал Демоникуса, Алекса, Гермиону. Возглавлял их массивный рыцарь в полных доспехах, сам Комтур. Он стащил глухой шлем. Из-под смятых светлых волос на меня цепко глянули бледно-голубые глаза.
«Молодец, кот, соображаешь! Спасем Эрра, отстоим Эйр!»
«Ему нельзя возвращаться сейчас в город, проект наверняка перекрыл подходы».
«Тоже верно. Пока мы не подтянем основные силы, его надо где-то укрыть».
Он оперся руками на свое оружие, двуручный боевой молот. Внимательно посмотрел мне в глаза.
«А ты не так прост, как кажешься. Что сам предлагаешь?»
«Действовать непредсказуемо. Двигаться в противоположном Эйру направлении. Сбить Тау с толку. Вывести Эра из его поля зрения».
«Годно. Тем более других вариантов нет. Хорошо. Поручаю это тебе, раз сам напросился».
Комтур усмехнулся.
«Возьмешь птичку и кого-нибудь, вывезешь Эра подальше, надо продержаться. Завтра я соберу фулл рейд с Али, тогда посмотрим, что они запоют». «Алекс», — скомандовал он, — «бери одного руха, своего порученца и Эрра. Летите, кот в курсе».
«Есть одна проблема», — сказал я. «Эрр не хочет. Нужен кто-то с перфектной репой, чтобы убедить его».
«Ну а я здесь зачем, по-твоему?»
«Комтур», — подошел один из незнакомых мне дозоров. «Ты, гонец, вообще читаешь? Проект с пандами на хвосте, через минуту будут здесь». Лидер дозоров оказался возле Эндведа. Я с удивлением увидел, как они по-братски обнялись, стукнувшись пластинами доспехов. При взгляде на Комтура глаза Эрра лучились какой-то теплотой. Он улыбался, словно встретил старого друга.
«Комтур, самый первый, вкачавший восхищение с народом Эйр», шепнул мне Алекс, стоящий рядом. «Таких игроков меньше десятка».
Что говорил лидер дозоров молодому лорду, приобнимая его за плечи, я не слышал. Зато я увидел, как Эндвед Элион снимает свой плащ, золотое полотно, вышитое сплошным рисунком колосьев, знак королевского достоинства, как накидывает вместо него на плечи серый балахон с капюшоном, полностью скрывавший его внешность и имя. Точно такой же плащ я видел у Сноу, когда мы встречались с ней в храме Яхве. С его помощью она прятала свой ПК-статус от городской стражи. Золотую мантию Эрра принял один из уцелевших колосьев. С суеверным трепетом осторожно защелкнул фибулу на шее. Кажется, я начал понимать замысел Комтура.
«Алекс, Скотт!» —
крикнул Комтур, сажая к себе на второе седло руха гвардейца в плаще Эрра.
«Стартуйте через 3 минуты после нас! Мы уведем их по ложному следу!»
Дозоры спешно рассаживались на птичек, проверяли оружие и бафались, готовясь к бою. Всех НПС-воинов, сопровождающих Эндведа, они взяли с собой. Мгновение, и крылатые звери, обдав воздушной волной, осыпав нас напоследок ворохом листьев, с яростным клёкотом сорвались и исчезли в небе.
3 минуты, кот», — сказал Алекс. «Садись на птичку, пристёгивайся. Я помогу забраться Эрру».
«Рух». Один из самых вместительных воздушных маунтов. Он может увести и 3, и даже 4 игроков при наличии необходимой упряжи. Обычно всадники летают попарно, а 2 оставшихся слота забивают снаряжением типа метательных копий, стрелометов и связок бомб с жидким огнем. Алекс Ордер сейчас с лихорадочной поспешностью избавлялся от этих вещей, освобождая посадочное место. Сверкнул раз, другой, листья зашевелил налетевший раскат грома. Гул продолжающейся битвы перекрыли более близкие звуки схватки. Рев драконов, частое хлопанье крыльев, резкий посвист стрел и клёкот раненых птичек.
«Началось!»
«Они купились на пустышку», — кивнул сосредоточенный Алекс Ордер.
«Готовься, кот. Придется мне вспомнить уроки высшего пилотажа. Пригнитесь!»
Он поднял в воздух руха. Взмах крыльев гигантской птицы взметнул опавшие листья.
«Держитесь!» крикнул Алекс.
Он погнал птичку прямо через кроны деревьев, пытаясь скрыть наше передвижение в зеленой лесной массе. Негодующе крича, рух лавировал между мелькающими стволами, продираясь сквозь тучу листвы. Я понял, почему Алекс велел держаться и пригнуться. В лицо летели обломки веток и древесная пыль. Маунт то резко снижался, то вставал на крыло перпендикулярно земле, огибая деревья и толстые торчащие ветви. Трясло не хуже американских горок, дух захватывало еще хлеще. Требовалось недюжинное мастерство управления птичкой, чтобы не расшибиться в таком бешеном полете с препятствиями. Лес внезапно кончился, и мы вылетели на равнину, покрытую редкой растительностью. Битва осталась где-то справа, ее шум постепенно отдалялся. Алекс резко снизился, полетел практически над землей, пытаясь скрыться за складками местности. Парящий в зените летающий корабль Пандорума разворачивался куда-то. Но с него нас легко можно было бы заметить. С другой стороны, мало ли игроков в панике, улепетывающих с поля боя. Гоняться за каждым не будут.
«Вроде пронесло!» — крикнул Алекс, закладывая резкий вираж. «Куда дальше летим, кот?» «На юг!» — крикнул я в ответ. «Бери южнее, в другую сторону от Эйра!»
«Тентакль».
«Я связалась с Джерханом. Он даст людей, закроет респ, окружит Эйр».
«Свой».
«Хорошо. Мир, прикроешь вектор Кондора? Дозоры могут рвануть туда».
«Миротворец».
«Принял, и мышь не проскользнет».
«Мергус».
«Чек, чек. Есть инфо по Эрру. Панда засекли его возле леса, вот коры».
«Свой».
«Отлично, выдвигаемся. Тентакль, твоя конста тоже нужна».
«Тентакль».
«Уже лечу. Босс ответил. Написал, что сможет зайти только часа через три».
5 часами позже на палубе джаггернаута стального отряда.
«Где моя награда, Тао? А-Д-Э! Ты обещал мне город!»
Тао со скучающим видом стоял напротив Огра, скрестив руки на груди.
«Ты же понимаешь обстоятельства, Джерри», — заметил он. «Я уже выполнил условия нашего договора. Эйр был твоим, отката не мог предусмотреть никто». «И что, мне админом счета выставлять?» — рявкнул Джерхан.
Тао молча пожал плечами, храня спокойствие.
«Послушай сюда, Тао-А-Д-Э!»
Огр склонился к самому лицу лидера проекта, оскалил 2-дюймовые клыки.
«Ты забыл, с кем связался? Пандорум не работает за даром!»
«Я...» — начал было Тао, но Джерхан грубо оборвал его.
«Ты нанял нас. Мы собрали клан и пришли к тебе на помощь. Пришли дважды. По-хорошему, ты должен заплатить нам двойную цену. Но ладно, так уж и быть, простим мы из-за отката. Или город Тао, или плати за наши клинки. Сумму ты знаешь». «Откат?» «На откат жалуйся админам. Если ты не хочешь по-хорошему, Тао-А-Д-Э, ты заплатишь по-другому». «Я просто хочу, чтобы вы немного подождали. День. Мы найдем Эрра. Выбьем корону, ты получишь свои души». «Хватит! Мы искали сегодня целый день, окружили город и замок дозоров. Мы воины, а не ищейки».
«У меня все равно нет столько денег, сколько ты хочешь, Джерри», — сказал Тау.
«Тогда отдашь его!»
— прорычал Джерхан, ткнув пальцем в черную чешую брони на груди лидера проекта.
«Живой доспех! Сойдет за половину долга. Вторую половину отдашь золотом или реалом».
«Джерри, просто подожди один день, и ты получишь то, зачем пришел».
«Один день. Хорошо, Тао-А-Д-Э. Стальной отряд подождет один день. Очень постарайся найти корону, Тао-А-Д-Э. Иначе следующая встреча тебе не понравится».
Тао.
«Мергус, прием».
«Мергус».
«На связи, Тао».
«Тао».
«Мергус, свяжись с дозорами. Срочно устрой мне встречу с Комтуром».
Интерлюдия. Тао и Комтур.
Они встретились на нейтральной территории на вершине холма, поросшего лесом. Дозоры и бойцы проекта АД, сопровождавшие их на птичках, настороженно косились друг на друга и не спускали рук с оружия. Комтур уже был на месте, возвышался как скала на вершине холма. Закованный с головы до ног в сверкающие доспехи, глава дозора казался незыблемой глыбой на фоне рослого, но стройного Тао.
«Комтур. Тао?» «Мои ребята сказали, у тебя что-то скверное с глазом», — пошутил Комтур. «Могу показать». Тао притронулся к повязке на лице. «А тебе вряд ли понравится».
«Зачем ты хотел встречи?»
Тао вздохнул. Разговор предстоял сложный.
«Контур, я хочу, чтобы вы отдали мне Эйр и его Эрра».
«Что? А ключи от Кондора тебе на золотом блюде не принести?»
«Контур-сан».
Тао примирительно сложил ладони перед грудью. «Мне не нужен ваш замок. Я вообще не хочу войны с вами. Мне просто нужна корона».
«Ты вторгся на наши земли, сжег половину Эйра, объявил войну, призвал Пандорум, убивал наших игроков».
Тихо, со сдерживаемой яростью проговорил лидер дозоров.
«И теперь тебе просто нужен Эйр. Кажется, вы забыли. Эйр и прилегающие королевства – зона влияния нашего альянса».
«Контур, мы – проект АД. Мы приходим и берем, и не спрашиваем разрешения».
«Можете не спрашивать дальше. Место вам на респе, куда, кстати, мы тебя уже отправляли».
«Я помню это», – сказал Тау. «И никогда не забуду. Именно поэтому я сейчас предлагаю тебе сделку. Помни, Эйр нужен мне не просто так. Я ведь знаю, ты спрятал куда-то Эрра. На его корону завязана моя континенталка. Понимаешь, что я не отступлюсь?»
«Континенталка? Ого! А какая награда?»
«Ты слишком много хочешь знать».
«Данна Эйр, фракция народа Эйр. Это источник квестов и репутации для многих игроков нашего Али. Мы видели, что творилось в городе, когда ты отключил гвардов и отдал Эйр на разграбление пандам. Ты серьезно думаешь, что сможешь повторить это?»
«Да... Контур, тебя волнуют проблемы крабов из твоего Али? Я думал, дозоры – боевой клан. Ах, им будет негде делать квесты. Они потеряют репу к неписи. Ничего страшного не случится, набьют новую. Подумаешь, панды заберут пару сотен душ. А с фракцией ничего не случится. Корона нужна мне на время».
«Это как?»
«Условия выполнения континенталки. Я должен передать ее Ананизарте. Видишь, насколько я откровенен с тобой? Ничего не случится с твоим народом, Эйр. Какая разница нам, игрокам каких богов будут храмы в городе светлых или темных?»
«Я тебя услышал», — сказал Комтур.
«Это все?»
«Нет, не все. Хочешь знать, что я предлагаю вам взамен?»
«Взамен? Взамен на Эйр?» — рассмеялся Комтур.
«Пожалуй, нет».
Он развернулся и начал спускаться с холма, когда Тау сказал ему в спину. «Хэлт Акор». Комтур остановился.
«Хэлт Акор. Доступ к бесконечным путям», — тихо повторил Тау. «Интересно?»